Соберись, тряпка. В смысле борьба с собой? Вам что, окружающего мира мало?
Что говорил Шерлок Холмс доктору Ватсону?
Сейчас вырежем, как мы плачем. Элементарно Ватсон говорил. И это никак, никак не помогало.
Еще это что-нибудь. Можно вырезать.
А мы хотим поступать правильно, 24/7.
А уж телу доверять тем более, нет ему никакого доверия, потому что оно себя не оправдало.
Неприятный ты сейчас человек. А потом мозг приходит и говорит, ой, да ладно, давай, что, хороший человек, давай закрутим с ним роман или еще чего хуже, заведем бизнес. А потом ты начинаешь общее дело, общий проект, бизнес, неважно, и понимаешь, что ты вообще вляпался по самое не хочу. Здравствуйте, друзья! В эфире самое бесполезное.
Парапсихологическое.
Трёп-шоу.
Ой, все.
И мы, его ведущие.
Певица и коуч Антонина Стерина.
И психолог, специализирующаяся на вопросах сексуальности Полина Герасимова. Погнали!
Всем привет!
Не обойтись. Откроем страшную вам тайну. На самом деле мы пишемся второй раз, потому что первый раз мы записали все. Прекрасный подкаст, ребят, поверьте, вы многое пропустили.
Мы к многому вас не подпустили, я бы так сказала.
Да, но сегодня мы исправили технические недочеты и сегодня подпустим вас немного. А тема, которую мы собираемся обсуждать, это доверие. Вот неожиданно в прошлый раз, прямо с самого начала мы вырулили в то, что тема доверия достаточно большая и обширная, и обсуждать мы ее будем аж в двух частях. И сегодня мы будем говорить не просто о доверии там, к кому-то, а о самом важном доверии, о доверии к...
Это не парадоксально, к самому себе. И тема наша, она такая, да, она началась на самом деле с той мысли, которую я думала за день до нашего эфира, про то, что мы привыкли доверять нашим мыслям. Мы прям капец как считаем, что мыслям доверять надо. Но почему-то мы считаем, что чувствам доверять не надо, нет им доверия. А уж телу доверять тем более нет ему никакого доверия, потому что оно себя не оправдало. Ни в одной ситуации. Оно то есть хочет, то, прости господи, писить, то какать, то еще что-нибудь.
Сейчас вырежем, как мы плачем после того, что тело хочет еще чего-нибудь.
Вы не надейтесь, что мы сидим в уютной студии, и вокруг нас какие-то чудеса технического прогресса. Нет.
Будто кто-то надеялся.
Ну, а что, показывают, что люди сидят, пишут подкасты в каких-то студиях? Не, мы сидим по домам.
И будем сидеть по домам еще целый месяц, поэтому тем у нас будет много.
Про доверие. Мы не будем говорить о доверии правительству.
Тут не о чем разговаривать, потому что будем говорить о доверии к себе. Вот эта твоя мысль про то, что мы доверяем, прости господи, мыслям, а не доверяем чувствам и тем более каким-то ощущениям, телесным переживаниям, для меня все еще полна, так сказать, загадок. А чему тогда доверять, если у нас, как лебедь, рак и щука, все эти три направления могут тащить нас совершенно в разные стороны? Думаю я одно, а хочу я, например, совершенно другого. А чувствую я вообще третье. О, у меня была такая ситуация. Когда я просто, когда меня просто бомбило. Я помню, что как я сижу в 6 утра, я сижу на кухне, и меня бомбит. Потому что вроде как хочу я одного, а чувствую я другое, а идеи у меня третьи.
Даже я помню твою ситуацию. И я хочу сказать, что здесь есть еще четвертый момент, что обведем мы себя по четвертому.
Фу-фу-фу, да, а повела я себя... Нет, в тот момент повела я себя согласно тому... Ой, сейчас подвисла, согласно чему?
Согласно всему. Выводу из всего вот
этого. Вывод из всего был такой, что я разбираться не могу, надо бежать немедленно. Только пятки засверкали.
Да. Мне вот эта мысль, она вообще прям заходит, и мы с тобой говорили про то, что откуда она взялась, да, почему мы так верим мыслям. Мысли, следовательно, существуют, сказал еще Декарт.
Я проверила, Декарт.
Декарт сказал, значит, я все-таки права была в споре сама с собой, что сказал это Декарт, да, и с тех пор у нас в науке, например, да, да вообще в обществе основная парадигма является, да, естественно, научная. То есть если я пощупал, если я думаю, да, докажите мне и так далее. Мысли, мышление, да, это такой основной процесс, основная функция, интеллект. Это то, на что мы, в общем, делаем ставку. Это то, что мы уважаем, это то, что мы разгоняем. Это то, что мы уважаем очень сильно и доверяем.
То, что якобы главенство.
Да, то, что якобы, да, действительно, ты хорошо сейчас сказала, подвела все мои вот эти мычания хрюму, то, что главенствует, да. И мы считаем, что если я что-то думаю, то это и есть правда. Мы не отличаем факт реальности от мыслей. Ты же приводила пример, да, ситуацию, помнишь?
Вспомнила пример. Пример был про то, что мы перестали переписываться с каким-то человеком. Я говорю, ну, это же факт, что между нами нарушилась коммуникация. Прервалась коммуникация.
Прервались отношения.
Да, прервались отношения.
Угу.
Это же факт. Между нами сейчас нет отношений.
Нет. Факт в том, что вы не общаетесь сколько-то дней, сказала я тебе тогда в этом разговоре. А то, что ты говоришь, что у нас прервались отношения, да, или там завершились, или еще что-то, это некий вывод, который ты делаешь из фактов. И вот этот вывод не равняется фактам, но этот вывод, он такой, ты приходишь к этому выводу через мышление, потому что мышление позволяет тебе создать причинно-следственные связи или разрушить их.
Это слушай, ну а чему верим мы тогда? Ну вот у меня есть идея, у меня есть мысли, и у меня есть факты, ведь все это рождается из моей головы. Ну, то есть оценка всего того, что происходит, она есть в моей голове. Я в моей голове оцениваю факты. Или я в моей голове расцениваю что-то происходящее как факты или интерпретацию.
Да, но тогда ты видишь не факт, а интерпретацию. И у тебя чувство вызывается не фактом, а тем, что ты думаешь об этом факте.
Видишь, я и так думаю.
Ну, ты делаешь выводы или ты смотришь просто на факты, наблюдаешь. Что говорил Шерлок Холмс доктору Ватсону? Ты смотришь, но не видишь.
Элементарно Ватсон говорил. И это никак, никак не помогало.
Ватсону это, слушай, Ватсону это точно не помогло. Но мы с тобой немножко отклонились, да, от темы про доверие себе. Смотри, получается, что у нас есть факты, и у нас есть мысли. А еще у нас есть чувства, а еще у нас есть телесные ощущения, да. И это все про то, что на самом деле психика наша состоит как бы из трех больших сфер. Мысли, чувства и ощущения, да, или там, ну, то, что не относится к чувствам. Чувства, они тоже в теле живут. Ну, как бы, да, скорее мы говорим здесь про ощущения. И чувства, они ведь откликаются на все подряд, на любой стимул. Неважно, это будет твоя мысль или это будет факт реальности. Вот что ты расцениваешь как реальность, на то твои чувства и откликнутся. Например, мы не разговаривали столько-то дней, здесь будет факт. А когда ты говоришь, отношения между нами прервались, это будет мысль. Но чувства твои на какую, ну, на какую часть сильнее, более интенсивные чувства?
Ну, конечно, на то, где я говорю, у нас прервались отношения.
Да. А факт потому... реальности?
Неприятный ты сейчас человек. Но если прям факт реальности, то да, там мы не общались, не знаю, 2 недели.
Да. Это вызывает уже другие чувства.
А вызывает чувства другие, но мы же что делаем? Мы берем факты, делаем из них выводы. Правильно?
Да.
Внимание,
да.
Вопрос. А где доверять себе, а где нет в этих выводах? Невозможно, смотри, только смотри. Оперировать только фактами невозможно, потому что тогда я буду сижу под деревом, наблюдаю реальность и просто отмечаю, что вокруг происходит. На самом деле мы так не живем. Мы берем из реальности факты, делаем, раскладываем их, да, в своей голове, делаем из них какие-то выводы и сообразно этим выводам живем дальше.
Да, смотри, но чувства у тебя на что реагируют?
Ну, чувства реагируют иногда на факты, кстати, тоже реагируют.
Так, они реагируют и на факты, и на выводы, просто у тебя на факты другая реакция. Чувство менее интенсивное на факт, как правило.
Подожди, чувство менее интенсивное, но у меня есть факт, я на него посмотрела, изучила его там со всех сторон. И, исходя из этого факта, я делаю вывод. Дальше-то идет моя интерпретация, согласись?
Да, твоя интерпретация. Что это значит? Я бы так сказала. Что это значит для тебя?
Что это значит для меня? Я, например, говорю, мы не общались 2 недели, для меня это значит, что наши отношения прервались.
Когда ты говоришь, для меня это значит, что наши отношения прервались, это также откликается эмоционально, как то, что ты говоришь, наши отношения прервались?
Нет, меньше.
Угу. Потому что ты это идентифицируешь как свой вывод, не как факт реальности, а ты это идентифицируешь как свой вывод или как свою мысль, и, соответственно, твой мозг реагирует на нее как на мысль или как на вывод. То есть он с ней обращается соответствующим образом.
То есть вот этот хитрый прием, который используют психотерапевты, который страшно бесит, когда ты приходишь на терапию, да-да, да-да. Вот этот вот хитрый прием, который используют терапевты, когда ты приходишь на терапию, начинаешь бурно излагать свою, так сказать, действительность, и тебе говорят, просто добавьте к каждому вашему высказыванию слова «мне кажется», «по моему мнению», да? Вот это оно.
Да, ну и в том числе, да, приемы бывают разные, но они все крутятся вокруг одного метода. Мы расширяем контекст.
То есть мы делаем следующее. Мы отделяем реальность от личной реальности, правильно?
Объективную реальность, которая заключается в фактах, от субъективной реальности, которая заключается в наших значениях, которые мы придаем тому или иному факту.
Слушай, ну тут да, в плане вопроса доверия мы на самом деле для меня лично не продвинулись. Окей, делили факты одни от фактов других, отделили факты реальности от интерпретации, прибавили, по моему мнению, то есть мне кажется, что происходит то-то и то-то, стало чуть легче, чуть меньше интенсивности чувств. Но по-прежнему вопрос, как себе и в чем себе доверять. Потому что моя интерпретация может быть какой? Неверной, правильно?
А у тебя не может быть верной интерпретации?
А может быть верной в контексте отношений, например. Я посчитала, что наши отношения закончились, прервались, все умерли, а партнер мой посчитал... Алина радостно ржет в этот момент. Все умерли, все умерли. А партнер мой в этот момент посчитал, что мы просто некоторое длительное время не общались.
Каждый занимался этими делами.
Каждый занимается своими делами, у нас все хорошо, просто ну вот такая длинная пауза.
Да.
Факт, что я ошиблась в своей интерпретации.
Факт заключается, не факт, что ты ошиблась, да, а скорее, что для тебя конкретно вот эта ситуация, она имела вот такой смысл. Почему? Потому что в твоей внутренней реальности, да, вот у тебя это вот так, у тебя есть свои, ну, у тебя есть свои когнитивные схемы, через которые ты оцениваешь. Например, да, что если вы долго не общаетесь, это значит, что отношения под угрозой. И здесь, когда мы говорим про доверие себе, очень клево бы знать, понимать свои когнитивные схемы, да, что, например, я сейчас так оцениваю ситуацию, ну, потому что, да, в силу разных причин, там, травматизации, жизненного опыта, еще чего-то, романтических книжек начиталось.
Сейчас я мысленно запихиваю под кровать ногой все, что там у меня лежит.
Романы серии «Шарм».
Запихала шарм ногой под кровать. Лирическое отступление. Про запихивать библиотеку ногой под кровать. Вспомнила страшную историю, которую мне рассказывала одна моя подруга, о том, как они снимали квартиру, и одна из комнат была закрыта. Так бывает, да, когда сдают квартиры. Так вот, один раз приехал хозяин и открыл эту комнату. А под дверью этой комнаты была щель. И когда хозяин, ну, не предполагалось, что кто-то приедет, откроет эту комнату. Но что-то там им понадобилось, и все были дома, и хозяин приехал, открыл, или хозяйка, я уж не помню, может быть, хозяйка, что было намного более болезненно, наверное, открыл эту комнату, с другой стороны оказалось вот в эту щель муж моей подружки носовал, ну, бывший теперь, бывший, это важная деталь, носовал кучу порнографических журналов.
Вопросы про доверие.
Так сказать, эту тему мы разовьем в своем следующем письме, потому что я же анонсировала, что мы про доверие будем говорить в двух частях, и в следующем мы будем говорить про доверие к другим и про доверие друг к другу, как это в отношениях происходит и что вообще такое доверие. Но это к вопросу про засунуть ногой, да, под кровать книжки «Шарм».
Слушай, ну мы вот сейчас с тобой разрушили такие мифы, разрушили немножко доверие мыслям собственным, да, что теперь им нельзя доверять.
Так.
А вопрос, а чему можно-то доверять?
Хороший вопрос.
Если типа нельзя доверять собственным суждениям, хотя мы и можем доверять, да, делать, ну, мы можем делать какие-то выводы на основании совокупности всех признаков. Да? Я всегда студентов учу, что мы не можем сделать вывод о личностных особенностях человека по одному признаку. Для этого мы должны собрать, например, всю совокупность признаков и только на основании этого сделать какие-то выводы. То есть мы собираем эти признаки, у нас формируются гипотезы. Каждый раз, когда добавляется еще один признак, эти гипотезы перестраиваются, появляются новые, часть разрушается. Да? Почему? Потому что мы в этот момент исходим из данных, только из данных. И поэтому наши суждения могут быть, ну, максимально там, адекватны полученным данным. Вот если мы, например, какие-то данные игнорируем, или признаки, или события, или факты, то вот тут уже вопрос, да? То есть мы ищем подтверждающую нашу гипотезу, наше предположение, информацию. Допустим, на твоем примере, у тебя есть мысль о том, что, допустим, ваши отношения прервались. И тут ты начинаешь, например, отматывать назад и вспоминать все факты, которые, допустим, подтверждают.
Подгонять факты под свою
реальность.
Конечно,
да, выбирать вот ту самую релевантную информацию, да, которая подтверждает этот факт.
Но это мы опять ушли к мыслям. А да. Чему же доверять, если мыслям доверять не очень-то можно?
А чувствам нельзя вообще.
Ну почему нельзя?
Все же говорят, что такое чувство? У нас же такое, да, мы обесцениваем чувства.
Недавно кто-то мне написал в инсте комментарий или там в личку, я уж не помню, что лучше не доверять эмоциям, потому что эмоции эфемерны, что-то там такое, бла-бла-бла, буду доверять логике. Так что это достаточно распространенная история, согласна. Мы буквально сегодня разговаривали про то, что такое коучинг и зачем он нужен. Это как раз про цельность и про то, чтобы воспринимать себя, опять за тавтологию, прошу прощения, цельным. Соответственно, у меня есть и чувства, и эмоции, и ощущения, да, и мысли. И они не в разные стороны бегут, а они все в некой одной такой, так сказать, концепции работают.
Мы с тобой говорили, да, что если они будут бежать в одну сторону, это примерно как лифт, который едет только в одну сторону, только наверх везет тебя.
Да.
И лестница, которая только наверх идет, а дальше с тобой на каждой ступеньке захлапываются клапаны. Какой только вверх можешь, и все, короче, ты вниз уже только один раз с 9-го этажа.
Можно спуститься с 9-го этажа, но только один раз.
Одна попытка. Шмяк.
Удачная, заметь.
Удачная, гарантированная. Они не должны действовать согласно друг другу, потому что у них разные задачи.
Да, я не про согласно друг другу, про то, что внутри не происходит борьбы. У нас же как обычно, вот я вот терпеть не могу вот это словосочетание «борьба с собой». В смысле борьба с собой? Вам что, окружающего мира мало? Давайте еще себя внутри там войнушечку устроим, да? Когда все в согласии в том смысле, что понятно, что как работает. Вот в этом смысле. А не про лифт на 9-й этаж.
Да, для меня это про согласованность. Для меня это про такая аналогия с человеческим организмом, да? Каждый там орган выполняет одну, разную функцию, но получается, да, что в целом мы функционируем, и мы, например, там идем куда-то. Для меня здесь, когда говорят про эмоции, что они эфемерны, им нельзя доверять, для меня здесь такой момент, что у нас провал информации, что такое эмоции и для чего они нужны. Что на самом деле эмоция – это подготовка организма к действию. Подготовка тела к действию. У нас появляется какой-то стимул, неважно, это мысль или реальное событие, да, или факт. И мы на него эмоционально реагируем. То есть наш организм такой, так, это что вообще, опасность? Интересно это или там про удовольствие? И в зависимости от того, как мы оцениваем этот стимул, да, как наша миндалина это оценивает, да, туда у нас складывается стресс, не стресс. И активизируется у нас стрессовая ось, которая выбрасывает там какие-нибудь гормоны, или не активизируется. То есть, по сути дела, да, в зависимости от того, как мы оценили какой-то стимул, у нас таким образом впрыскивается в кровь определенный биохимический коктейль, наше сердце начинает определенным образом биться, там, наполняемся кровью мышцы или не наполняются кровью, да, и мы действуем. И очень часто, когда, допустим, да, мы не знаем, что это за чувство, которое мы испытываем, его клево понять через мотивацию, что нам хочется из него сделать.
Если бежать. Что,
например, бежать. Это страх, да, или тревога. А если это, например, да, там, нам хочется подойти и понюхать, это скорее любопытство.
Где ж ты раньше-то была? Это я не про понюхать, а про бежание. Ну, если вот. Честно, да, если серьезно, если вспомнить вот эту мою ситуацию, когда я в 6 утра сижу вот с такими шарами на кухне и думаю, господи, боже мой, что же делать, бежать, то если в тот момент бы я вспомнила или имела бы шансы вспомнить, что бежать это про страх, то, возможно, меня бы попустило, потому что я бы себя спросила, чего боюсь. А в тот момент случилось для меня следующее. Я испытывала вот это непреодолимое желание убежать, и я ему поддалась, потому что я посчитала, что оно... такое истинно не только что важное, я согласна, что оно важное, что оно настоящее, скажем так, что именно этого я и хочу.
Оно и было настоящим, но оно не соответствовало ситуации.
Я не про это. Я имею в виду, что я посчитала, что уйти – это именно то, что я хочу в данный момент. А на самом деле это была реакция очень сильная, стрессовая, и с ней я разобралась намного позже уже, когда, естественно, там ушла далеко и прошло какое-то время, да? Я вот про что. Конечно, она была истинная. Конечно, тело не врет, эмоции тоже не врут. Вопрос в том, что иногда за эмоциями стоит совсем другой посыл. Я могу еще один пример привести, очень простой. Его всегда привожу своим ученикам. Когда я говорю о том, что слушать вот эти вот бла-бла-бла в своей голове не всегда полезно. И вообще иногда надо не слушать. Что это значит? А перед выступлением я очень часто сижу в гримерке минут за 10 и думаю, все, капец, зачем я сюда пришла? Надо все отменить и уйти. Это такая, она сейчас звучит намного тише мысль, но раньше она была очень громкая. Какое-то время я ее слушала и переживала относительно этой мысли, что если я вместо того, чтобы предвкушать там что-то за кулисами, сижу и парюсь, что надо все отменить и быстренько бежать, наверное, я не артист, наверное, я не должна выходить на сцену, бла-бла-бла-бла-бла-бла. А потом я поняла, что таким голосом говорит волнение. И когда я это поняла, я стала больше чувствовать адреналин и волнение, азарт, и бла-бла-бла я по-прежнему слышу, но я знаю перевод. Вот в той ситуации со страхом мне нужен был бы перевод, тогда его не случилось.
То есть ты говоришь о том, что ты для себя озвучиваешь эмоцию, да, она начинает говорить какую-то фразу.
Да, я не слушаю суть. Угу. Я не слушаю фразу как раз. Я слушаю, грубо говоря, перевод, про что это, да, что это за эмоция и про что это для меня. О, я волнуюсь, для меня это про то, что я, у меня там повысился адреналин, пульс, я волнуюсь перед выступлением.
Да, я бы, например, да, говорила о том, что, что тебя заставляет волноваться. Есть какой-то стимул, который заставляет, да, вот этот адреналин вызывает.
Понимаешь, как раз то, что я раньше туда и лазила. Я считаю, что в моем случае вот здесь это лишнее. Что, почему я так реагирую?
Про то и речь, что если ты понимаешь, что вот сейчас эта эмоция, она вообще не соотносится, например, да, там с тем, что ты хочешь делать, с твоими ценностями, например, профессиональными там и личными, то насколько стоит идти, ну, действовать в соответствии с ней?
Ну ладно, это еще простой пример. Насколько она соответствует профессиональным личным целям, и то, видишь, какое-то время я слушала эти мысли. А вот эта ситуация, когда ты хочешь бежать со всех ног от человека, который тебе очень нравится, например, это как? Что тут слушать? Бежать-бежать, ведь есть еще и такая штука, которая называется интуиция, когда мы смотрим на человека и думаем, что вообще ничего не надо, иметь никаких дел, а потом мозг приходит и говорит, ой, да ладно, давай, что, хороший человек, давай, закрутим с ним роман или еще чего хуже, заведем бизнес. Общее дело. А потом ты начинаешь общее дело, общий проект, бизнес, неважно, и понимаешь, что ты вообще вляпался по самое не хочу. И думаешь, блин, а все же с самого начала было понятно. Вот он, этот тонкий момент про доверие себе. Где надо было себе доверять? В какой момент?
Слушай, для меня вопрос доверия – это еще про то, что мы не хотим ошибаться. Мы хотим совершать правильные какие-то действия, правильнейшие. О, Антонина так сразу выпрямилась, сразу такая губки сделала.
Но мы хотим поступать правильно 24/7.
То есть неправильных снов вам не снится, я правильно понимаю?
Мне снятся только такие правильные сны.
Слушай, и тогда мы все время думаем, а вот что тут правильно будет? Не совершим ли мы фатальные ошибки? А еще что-то? От того, что ты там, например, уехала тогда, это была фатальная ошибка какая-то?
Фатальная ошибка не случилась. Фатальная ошибка случилась попозже.
Я про то, что ничего же не произошло.
Но бывает, что и происходит. Дело не фатально. Дело в том, что мы не знаем, на самом деле, что будет фатальным, что будет не фатальным. Безусловно, предугадать последствия совершенно невозможно просчитать. И последние там полгода нам активно показывают, что бы ты ни планировал, всегда может случиться то, что красиво называют черным лебедем, да? А не красиво полной задницей. Какой-нибудь мировой катаклизм придет, катаклизма мировая придет, катаклизма.
Тут, говорит, клизма сама клиента ищет.
Вот, эта клизма нашла абсолютно всех клиентов. Удивительная просто история. Так я к чему? Планируй, не планируй, ты никогда не знаешь, что тебя ждет завтра. Ну, если вот говорить в таком разрезе, да? Это не значит, что не надо планировать для меня, но спрогнозировать, будет ли фатальный твое последствие этого решения, невозможно. Что можно? Можно только опираться на себя и доверять себе в момент принятия решения. Ну, в тот момент для меня было правильное решение такое.
На мой взгляд, ты сейчас говоришь про то, что к доверию себе прилагается еще и ответственность. Когда ты говоришь, если я делаю вот это, то я принимаю последствия, например, которые это за собой влечет.
Знаешь, для меня это про что? Что в каждый момент времени, это один из принципов коучинга эриксоновского, что в каждый момент времени мы принимаем наилучшие решения.
Это, ну, да,
доверие к себе.
Я точно так же говорю всегда клиентам о том, что когда вы принимаете решение, это означает, что ваша психика сейчас выбрала оптимальный вариант.
Да, потом, может быть, пройдет 5 лет, и вы думаете, господи, зачем? Да? А в тот момент это было самое правильное.
И если вы вспомните, почему вы приняли это решение, действительно вспомните, почему вы приняли это решение, то вот этого не будет, потому что у вас тогда были гипервеские причины принять это решение.
Да, возможно, будут другие чувства, сожаления, печали, там, да, грусти, да. Но
не будет. Знаешь, есть такой раздел в психологии, называется «Психология веры». Я в него ни разу не лазила. Я не знаю, что там и про что она.
Я думала, ты сейчас скажешь, я в него не верю.
Я не знаю, я даже книжку видела «Психология веры». Доверие себе – это сродни вот этой вере. Может быть, как-то бывает по-другому. У кого-то бывает по-другому. Есть какие-то другие обстоятельства. Но доверять себе – это понимать, что ты для себя делаешь, ну, максимально лучший вариант.
Тут, знаешь, начинаются вопросы а-ля, а как быть с теми, кто в зависимости, а как быть с теми, кто выбирает жить с партнерами, которые сильно ранят, как же можно говорить, что они выбирают наилучшее для себя. А вопрос в доверии для меня, я тут с тобой согласна. Приходят люди и говорят, блин, не знаю, как решить, правильно поступаю или нет, как вот доверять себе, вот как вот, вот ну вот, да. И для меня это вопрос, на самом деле, еще и взрослости. И тут как раз здравствуйте, ваша любимая ответственность. Да? Потому что если я, взрослый человек, несу за себя ответственность сам, и я хозяин своей жизни, все, что бы я ни выбрал, для меня окей. Я имею дело с последствиями этого выбора.
Я сейчас, ты говорила, да, про людей, которые там живут в отношениях с партнером, там еще что-то, да, с таким травмирующим. Я же, ну, несколько лет проработала с кризисными семьями. Очень много, ну, разных случаев было. И я помню очень хорошо один случай. Многодетная мать, она пришла ко мне, ее муж бил очень сильно. И я ей задала, ну, вопрос. Я говорю, что бы вы хотели? Вы хотите, ну, как бы, завершить эти отношения, или вы хотите там, да? Она сказала, а мне некуда идти. Я не хочу завершать эти отношения, потому что, ну, то есть у нее не было ресурсов. И мы с ней работали, то есть мы этот момент с ней, да, проработали, и мы с ней работали над тем, как ей жить в этой ситуации. И это был ее выбор, к которому я, ну, отнеслась с большим уважением, потому что она в тот момент взвесила свои ресурсы, и она приняла максимально для себя осознанный выбор.
Но это тоже про доверие к себе и про то, что нам с этим делать с выбором, это одна история.
Да.
А что человек взвесил ресурсы и решил, что я буду жить, продолжать в этом, и это наилучший выбор для меня, это как раз про доверие к себе. Доверие к себе для меня еще это смелость поступать так, как, возможно, другие посчитают неправильным. Почему я начала про взрослость? Потому что пока я думаю, а как поступят другие? А как на меня посмотрят другие? А как другие оценят, буду я продолжать или не буду продолжать отношения с человеком, с которым явно отношения идут куда-то не туда? Да? Что скажут другие? Вот пока это превалирует в принятии решений, тогда доверие к себе речь не идет, потому что мы тогда оглядываемся на других, как дети в поисках родителей. Что-то мама-то скажет.
Доверие к другим.
Доверие к другим. Доверие к другим это другая история, про которую мы поговорим. Но доверие к себе это супер важно. Та мысль, которая меня на протяжении последних приличного количества времени, греет, это то, что сначала подружись с собой и начни доверять себе, одобри себя, а потом можно с другими подоверять.
Слушай, для меня еще, доверие это та тема про знакомство с собой. Если я знаю, как работает мое тело, да? Ну, например, там, как оно реагирует на чувство голода или сытости. Если я знаю, если я близок со своими эмоциями, способен их проживать и быть с ними в контакте. То есть вот этот уровень базовой осознанности к тому, что я могу наблюдать, смотреть и понимать, как мне с этим. Ну, то есть, да, я вижу, я это называю, и я понимаю, что я, да, по отношению к этому, как я себя в этом чувствую. Собственно говоря, это такая база для осознанности к мыслям, к чувствам, да, к ощущениям. И когда у нас есть вот эта осознанность, то вот на этом формируется доверие к себе, на понимание себя. Потому что если мы себя не знаем, как можно доверять тому, чего ты не знаешь? Как ты можешь доверять тому, с чем ты не в контакте? Что ты осуждаешь? Чем ты пренебрегаешь? там, не знаю, что еще, что ты хочешь задвинуть в дальний угол своей жизни.
Как можно доверять тому, чего ты не знаешь, мы обсудим в следующий раз, потому что это невероятная тема доверия к другим. И согласись, затравочку такую сделаем. Мы встречаем человека, мы влюбляемся, мы ничего про него не знаем, но мы априори начинаем ему доверять для начала.
Да, но это не работает по отношению к себе.
Потому что с тобой-то мы давно встретились, мы про себя все давно знаем.
Мы думаем, что мы все про себя давно знаем. Давай расширим контекст этой мысли.
У меня есть мысль, что я думаю, что я про себя все знаю. В завершении нашего подкаста про доверие расскажи тут прекрасную технику медитативную, которая позволяет вместить все эмоции.
О, это очень клевая техника. Ее можно использовать именно тогда, когда вам кажется, что чувства вас топят. Но ее, как любую технику, как любую медитацию, лучше практиковать, например, ежедневно. Почему? Потому что мы любой навык должны формировать в спокойной ситуации, а не в стрессовой. И поэтому делать это лучше не тогда, когда вас топит, например, да, а тогда, когда вам просто хочется поиграть со своими эмоциями, почувствовать их, порасширять внутреннее пространство. И техника, в общем-то, это медитация, медитативная техника, она заключается в очень простых вещах. Для начала вы принимаете положение тела, да, которое, как при любой медитации, то есть вы сидите, ножки на полу, ваши ладони лежат на коленях или на бедрах, а ваши тазовые кости, в общем-то, упираются в стул, да, или там в диван, где вы сидите, плечи ваши расслаблены, и у вас такая позиция, немножечко вы расслаблены, но вы в то же время в тонусе. Вы закрываете глаза и начинаете дышать так же, как дышите во время медитации. А ваше дыхание расслаблено, вы же дышите в основном животом, и очень важно не контролировать свое дыхание, просто наблюдайте. Понаблюдайте, как вы вдыхаете и выдыхаете воздух, как поднимается и опускается ваша грудь, живот. Почувствуйте, как вы вдыхаете холодный воздух, как он холодит кончик носа, и как выдыхаете теплый. Потом переведите взгляд на эмоции. Посмотрите, какие эмоции вы испытываете здесь сейчас. Вам не нужно их называть, обозначать. Просто посмотрите на них. Когда вы их все увидите, то продолжайте дышать, но с каждым вдохом представьте, что ваше внутреннее пространство, оно расширяется. И оно расширяется, и в нем есть место для всех ваших эмоций. Там помещаются все ваши эмоции, все ваши чувства, переживания. Зафиксируйте это состояние, побудьте в нем ровно столько, сколько вам необходимо. Сделайте 2-3 дыхательных цикла, это вдох-выдох, и возвращайтесь обратно. И вот такая техника, она вот сейчас Антонина скажет нам, она попробовала и даст нам обратную связь, как ей было.
Обратная связь моя такова. Если вы человек визуал и отлично все представляете, представляете, как вы физически расширяетесь, а у вас внутри все равно помещается. Вот, потому что кому-то на уровне чувств достаточно, а кому-то нужно прям картинку представить, как будто ты становишься больше, и все внутри тебя помещается.
Да,
такой можно зум сделать, можно такой зум.
Да, я когда делаю, у меня это прям на уровне физики, да, вот на уровне тела. Я вдыхаю, у меня ощущение, что в этот же момент мы дышим диафрагмально, и у нас мышцы расслабляются. За счет этого у нас вдох каждый раз все свободнее и свободнее. И это позволяет телесно почувствовать, что внутри больше пространства, соответственно, больше места для чувств.
Да, согласна. Ну, такая одна из разновидностей медитации — не просто наблюдать дыхание свое, а еще и наблюдать свои чувства.
Да,
укомплектовать их внутрь.
Да, такая осознанность к чувствам — это позиция по отношению к чувствам. По-разному можно называть. Mm-hmm. Вот. И это тоже про доверие к себе, про то, что она помогает сформировать доверие к себе. В каком плане? Что внутри вас есть место для всех чувств. Вы переживете все чувства.
Угу. Внутри есть место для всех чувств.
Да.
Это тоже про доверие.
Да, это про доверие.
Ну что, а про доверие между двумя особями, которые еще сложнее, чем доверие к себе.
Или тремя особями.
Это вообще взрыв мозга. А мы поговорим
в следующий раз.
С вами было самое бесполезное.
Парапсихологическое.
Трёп-шоу.
Ой, все.
Пишите нам комментарии, пишите нам свои вопросы, пишите нам свои восторги.
Просто пишите.
Просто пишите нам. Нет, не просто. Я хотела добавить, что свои осуждающие комментарии оставьте при себе. Всем хорошей, осознанной, доверительной недели. Это был поцелуй. Что там подумали?
А ваши осуждающие комментарии будут поводом для следующей темы.
Пишите осуждающие комментарии по линии, мне не пишите, я существо тонкое, ранимое.
А я, значит, толстая и неранимая.
Ты же сказала, пишите осуждающие комментарии, вот тебе ну, все же... будут писать.
Антонина, вы прекрасный, Полина, ну так себе эфир был, да? Живите с этим, Полина.
А Полина такая, да я и так с этим живу, господи, каждый день слушаю ее.